Доктор Тед Хильдебранд, «История Ветхого Завета, литература и теология», лекция номер 3. Передача Библии от Бога к нам. Символ авторского права 2020 доктор Тед Хильдебранд. Это третья лекция Теда Хильдебранда по истории, литературе и теологии Ветхого Завета. Эта лекция была передачей нам Библии от Бога. А предварительный просмотр викторины 0-0-2-43. Над чем мы работаем на следующей неделе? Бытие с 26 по 50. На следующей неделе вы закончите книгу Бытия. Так что об этом позаботимся, а потом, по сути, есть еще кое-что. На космических картах будет статья парня по имени Сейлхаммер. Так где же вы возьмете статью? Кто-нибудь это вообще слушал? Было ли это полезно или нет? Итак, вы будете читать Бытие с 26 по 50 и статью Сейхема. Также на этой неделе мы собираемся проникнуть в книгу «Отче наш Авраам», и там есть избранные страницы. Мы не будем читать всю книгу, но есть избранные страницы «Отче наш Авраам». Итак, вы будете работать с «Отче наш Авраам», а затем с двумя стихами для запоминания. Что мы еще не закончили? Библия Робикс. Сегодня мы закончим изучение Библии Бытия. Так что в основном это чтение книги Бытия, «Отче наш Авраам», статья в Сейхем, стихи для запоминания и библейские робики. Это должно закончиться на следующей неделе. Будет 10 вопросов, каждый по 10 баллов, и в основном произойдет следующее, если кто-то пропустит это, я думаю, был футбольный матч или что-то в этом роде, у них будет неделя, чтобы это исправить, поэтому я не могу ответить. Их обратно до следующего четверга. Я стараюсь вернуть их в четверг вечером или в пятницу утром, чтобы вы могли вернуть их, вероятно, в следующую пятницу. Итак, мы будем проводить викторину каждый четверг и примерно каждые 5 тестов, а затем сдавать экзамен. Кто-то задает вопрос, нет, это на экзамен, вы должны набрать балл выше определенного балла на экзамене, а также на викторинах, чтобы быть включенными в вариант с отличием. Итак, вот задание на следующую неделю. Еще одно, не забудьте отдать свои 10 баксов за материалы курса, не откладывайте это, иначе на следующей неделе сумма увеличится вдвое, я думаю, это будет в следующий четверг или что-то в этом роде, так что просто получите это как можно скорее. Б-Библия, от Бога к нам, с 2 часов 44 минут до 3 часов 58 минут. Сегодня одна из самых сложных лекций, которые я читаю в этом курсе. Почему я представляю это на уровне первокурсников? Я хочу быть честным с вами, ребята, и хочу, чтобы вы поняли, как Библия пришла от Моисея и как Библия пришла от Исаии и дошла до нас. Вместо того, чтобы оставить эти вещи невысказанными, вы попадаете в университетский контекст, а профессор университета утверждает, что Библия полна ошибок, а вы понятия не имеете, о чем он говорит. Я хочу дать вам эти широкие категории. Материал, о котором я сегодня говорю, честно говоря, есть целые курсы по канонизации. Есть целые курсы, я прошел целые курсы по текстологии, и вот я вам за 30 минут даю то, что занял целый курс. Я стараюсь объяснять вещи просто, но мне трудно выразить это вам. Я действительно чувствую себя обязанным рассказать вам о них, чтобы вы заранее знали, что происходит. Сегодня на самом деле будет довольно насыщенный день. В некоторых лекциях, когда мы перейдем к Бытию, во многом это будет мое мнение и то, как я интерпретирую тексты в этом контексте. То, о чем мы сегодня говорим, на самом деле не мое мнение, это факты из рукописей, и мы постараемся с этим работать. В канонизация с 3 часов 59 минут до 5 часов 53 минут. Итак, канонизация, в прошлый раз мы говорили об этом, и по сути сказали, что в случае, например, с Петром и Павлом, Петр сказал, что писания Павла были на одном уровне с писанием. Он сказал, они искажают послание Павла, как и другие места писания. Таким образом, письма Павла были автоматически приняты Петром как авторитетные, и Павел признает, что Петр принимает эти письма как авторитетные. Кстати, много ли времени потребовалось церкви, чтобы собрать все письма Павла? Павел написал письма церкви в Колоссах. Эта церковь хранила это письмо, и другие люди даже не знали, что Павел написал это письмо. Другими словами, был ли у Иисуса Новый Завет? Нет. Видел ли кто-нибудь из апостолов когда-либо весь Новый Завет? Нет. Они написали свои книги, а затем их выпустили, и их нужно было распространять. Вы осознаете этот тираж? Вы говорите, почему они просто не разослали копию всем по электронной почте? Это то, что они должны были сделать. На самом деле потребовалось много времени, чтобы распространиться и перейти с места на место. Итак, Питер принимает книги Пола. Знал ли Петр обо всех писаниях Павла? Он не мог этого сделать. Итак, Павел писал разные вещи, Петр знал о некоторых из них, но, несомненно, он не знал обо всем. Итак, вот еще один пример с Даниилом. Даниил жил в то же время, что и Иеремия. Даниил был с Навуходоносором в Вавилоне, Даниил был в львином рве и все такое. Даниил говорит, «Эй, Иеремия сказал, что Бог сказал ему, что мы будем в Вавилоне 70 лет, Дан». 9:2-24. Итак, Даниил цитирует Иеремию, говоря, что это то, что Бог сказал Иеремии, и он немедленно принимает авторитет Иеремии. Даниил сразу же принимает это и говорит, что мы пробудем здесь 70 лет. Опять же, нужно ли было также собирать и распространять еврейские книги и тому подобное? Так что это дает время. Ди критерий канонизации, утверждает ли оно, что оно от Бога? С 5:54 до 7:30. Теперь некоторые книги принимаются, а некоторые книги не принимаются. Как определить, попала ли книга в священную коллекцию, а какая была отвергнута? Для этого существуют определенные принципы, и это переходит в критерии. Первый основной критерий, который использовался для процесс канонизации означает, что нужно, чтобы книга была принята в канон, священное писание. Вопрос номер один, и это самый большой вопрос, вдохновлена ли книга Богом? Другими словами, претендует ли книга на то, что говорит от имени Бога? Так, например, сказано ли здесь «так говорит Господь»? Претендует ли книга Исаии на то, что она говорит от имени Бога? Да. Говорит ли Моисей «Бог сказал мне, и я записал это»? Моисей говорит это. В книгах утверждается, что Бог говорил, а автор это записал. Иеремия «так говорит Господь/Господь сказал мне это». У Иезекииля были видения костей, этих сухих костей, собравшихся вместе. Иезекииль видит кости и утверждает, что Бог показал ему это видение. Теперь, кстати, подумайте об этом критерии. Достаточно ли этого критерия, чтобы определить, какие книги являются авторитетными, а какие нет? Были ли книги, в которых утверждается, что они говорят от имени Бога, но которые, вероятно, не были включены в книгу? Разве некоторые пророки говорили «так говорит Господь» и не были истинными пророками Божьими? Да. Много ли было лжепророков? Да. Так этот критерий сам по себе устанавливает каноничность или нам нужны другие вещи? Д. Критерий канонизации, было ли оно написано пророком Божьим? С 7:31 до 8:28. Еще один фактор, который вы можете взвесить, было ли это написано пророком. Если это написано кем-то вроде Исаия, вы скажете, Исаия очень хороший парень, пророк Божий, очень хороший человек. Теперь предположим, что это было написано пророком, и я говорю, что это написал я. Я говорю, я пророк Ахава и Изавели, и я написал эту книгу. Вы бы приняли это в свой канон? Нет. Кстати, наверное, это будет очень интересное чтение. Вероятно, это было бы очень интересное чтение, но вы не приняли бы его в канон, потому что оно, вероятно, было написано парнем, который был пророком Ваала. Было 400 пророков Ваала. Другими словами, вы должны спросить, а как насчет характера человека, написавшего это? Исаия, Иеремия, Моисей, Самуил, Давид в псалмах. Итак, вы спрашиваете, было ли это написано пророком Божьим? Было ли это написано человеком Божьим или женщиной Божьей? Так было ли это написано пророком? Что вы знаете о человеке? Это проверка и баланс в этом вопросе. F. Критерии канонизации, согласуется ли это с предыдущим откровением? С 8 часов 29 минут до 9 часов 4 минут. Согласуется ли это с предыдущим откровением? Если вы написали книгу, и в середине книги написано «Знаешь, с Иеговой все в порядке, но Ваал лучше». Это поместят в канон или выкинут? Выброшен. Почему? Потому что это противоречит предыдущему откровению, потому что Бог сказал, вы должны поклоняться Господу Богу вашему, и только Ему следует служить. Итак, если эта книга появится и скажет, что это Ваал, вы должны спросить, противоречит ли это предыдущему откровению. Тогда это становится критерием того, является ли книга канонической и принимается ли она как священное писание. G. Критерии канонизации, приходит ли она с силой Божьей? С 9 часов 5 минут до 9 часов 59 минут. Вот еще один вопрос, приходит ли это с силой Божьей? Теперь это субъективно. Обладают ли определенные книги силой Божьей? Когда вы читаете Священное Писание, меняет ли это вашу жизнь? Да. Книги мощные. Теперь, когда вы читаете книгу по математике, задайтесь вопросом, имеет ли она силу изменить вас. Большинство из вас идет, я читаю учебник по математике. Вы говорите, что, во-первых, чтение книги по математике – это почти оксюморон. В любом случае, вы понимаете, о чем я говорю. Но это не лезет тебе в душу. Вы читали, я имел в виду перед тем, как приехать сюда, книгу Ильи Визеля «Ночь». Кто-нибудь читал эту книгу Ильи Визеля «Ночь»? Когда вы читаете эту книгу, проникает ли она в вашу душу? Теперь я вас спрашиваю, книги Священного Писания трогают вас? Есть ли здесь сила Божья? И ответ – да, но это субъективная вещь. H. Критерии канонизации, было ли оно принято народом Божьим? С 10 часов до 10 часов 50 минут. Вот еще один критерий, принято ли это народом Божьим? Другими словами, принял ли народ Божий Слово Божье? Кем был народ Божий в Ветхом Завете? Евреи. Итак, евреи в Ветхом Завете, народ Израиля, 12 колен, приняли ли они эти книги как канон, как исходящие из руки Бога или исходящие из уст Божьих? Итак, откуда мы, христиане, берем Ветхий Завет? Получаем ли мы это от Иисуса и апостолов? Нет, ветхозаветный канон пришел к нам от народа Божьего в Ветхом Завете, то есть от еврейской нации. Они дают нам канон Ветхого Завета. Итак, ветхозаветный канон исходит от народа Божия в Ветхом Завете. Разобрались ли они, какие книги должны быть в каноне, а какие нет? Они разобрались во всем этом и были в этом экспертами. Ай, антилегомены, книги, критикуемые притчи, Есфирь, с 10 часов 51 минуты до 11 часов 52 минут. Эти книги называются антилегомены. А что такое анти? Анти означает что? Против. Антипротив. Лего, есть ли здесь кто-нибудь из моих греческих студентов? Лего означает говорить. Итак, это книги, против которых говорят. Антилегомены – это книги, против которых выступают. Таких книг 5. Еврейский народ выступил против этих 5 книг. У еврейского народа были вопросы по этому поводу, и поэтому они были высказаны против антилегомен. В чем проблема с этими 5 книгами? Кстати, принимают ли сегодня евреи эти 5 книг? Да, они делают. Они их принимают, но в свое время их допрашивали. Полезно ли знать, что евреи подвергали сомнению эти книги? Были ли евреи осторожны в выборе книг, которые они принимали в канон? Это был не просто бум, вы автоматически попадаете в него. Они подвергали сомнению книги и были осторожны. Джоулей, Антилегомена, почему были подвергнуты сомнению притчи? С 11 часов 53 минут до 19 часов 42 минут. У кого здесь есть Библия? Можем ли мы прочитать 26-ю главу притчей? Если у вас, ребята, есть Библии, мы сегодня будем их довольно часто использовать, притчи, 26 глава, 4 стих. Тогда могу ли я попросить кого-нибудь поболее злобного дать мне, почему бы и нет? Вы выполняете притчи, главу 26, стих 5. Она собирается исполнять притчи, главу 26, стих 4, а он собирается делать притчи, главу 26, стих 5. Итак, давайте, прежде всего, сосредоточим наше внимание на притчах 26:4. В притчах 26:4 говорится: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему». Вот встретил дурака, стоит ли ему отвечать? Нет, там сказано: «Не отвечай дураку по глупости его, потому что если ты попытаешься ответить, ты уподобишься ему». Кстати, вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь подходил и задавал глупый вопрос? И я думаю, к тому времени, как вы попытаетесь ответить на вопрос, вы в конечном итоге попадете в ловушку его глупости. Поэтому в притчах, глава 26, стих 4 говорится: «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы не уподобиться ему». Итак, что говорится в притчах 26:5? «Отвечайте глупцу по его глупости, чтобы он не оказался мудрым в своих глазах». Возникает вопрос, противоречат ли эти два стиха друг другу. Кстати, вы можете взять это домой и сказать родителям: «Эй, мой профессор Библии показал мне противоречие в Библии». Вот эти двое, они противоречат. В одном говорится «не отвечать глупцу по его глупости», а в следующем стихе говорится «отвечать глупцу по его глупости». В Библии есть противоречие, это то, что мы узнаем в Гордон-колледже. Нет ли здесь противоречия? Да, но слово Господне безупречно. Теперь вы знаете, откуда он это взял. Если вам когда-нибудь понадобится место, где вам расскажут о Слове Божьем и расскажут, насколько оно безупречно, и повторят это снова и снова, например, миллион, ну, на самом деле, 176 раз. В какой главе Библии 176 стихов? Кто-нибудь это знает? Это самая длинная глава в Библии. Псалом 119 — это именно то, что он сказал, слово закона безупречно, и это повторяется снова и снова 176 раз, Псалом 119. Вопрос, есть ли здесь противоречие? Давайте перестанем цитировать библейские стихи и посмотрим на эти стихи. Эти стихи противоречат друг другу. Студент, я хочу кратко прокомментировать сокращение. Моя Библия на португальском и английском языках, и португальская версия имела смысл. Хорошо, а что говорит португальская версия? Хорошо, там сказано: «Не отвечай на глупость такой же глупостью, как он, иначе ты сравняешься с ним». Ответь ему той глупостью, которую он заслуживает, иначе он подумает, что он мудрый. Ответ Хильдебранта «хорошо». Видишь, что они там сделали? Пытались ли они объяснить этот стих? Это перевод или объяснение? Это объяснение. На самом деле это не то, что говорит буквальный иврит. Буквальный иврит, извините, говорит: «дураку не отвечай». Другими словами, я хочу сказать, осознал ли португальский народ, что здесь существует конфликт? Что они сделали, так это написали объяснение, чтобы оно изменило его и тому подобное. Вот что они делали. Сейчас я так скажу, так есть ли там противоречие, да. Это литература мудрости. В мудрой литературе говорится, следует ли отвечать дураку или не следует отвечать дураку. Есть ли время отвечать дураку и есть ли время не отвечать дураку? Ребята, вы когда-нибудь бывали в таких ситуациях? Иногда уместно ответить дураку по его глупости. Да, что может быть хуже, чем быть дураком? Быть мудрым в своих глазах. Итак, если вы увидите дурака, и он скатится к высокомерию, если вы не ответите, он станет мудрым в своих глазах. В Библии сказано: «Эй, не дай ему стать хуже глупца, будучи мудрым в своих глазах. Однако, если он дурак и просто задает глупые вопросы, и вы попадетесь на этот вопрос, не отвечайте дураку по его глупости. Другими словами, притча 26:4-5 конфликтует вот так, но что это требует от вас, как от читателя? Нужно ли быть мудрым и проницательным, чтобы знать, когда это применимо? Другими словами, в этом и есть смысл мудрости, увидеть эти конфликты и сказать: «Эй, я должен быть достаточно мудрым, чтобы знать, когда отвечать, а когда нет». Это часть мудрости. Итак, евреи принимают книгу притчей, и я действительно думаю, что это моя область знаний. Притчи – одна из самых замечательных книг в мире, но мне нравятся эти маленькие загадки в притчах. Они просто раздражают людей, и если они не знают Библии, вы действительно можете их беспокоить. Посмотри этот стих, мама, прочитай этот стих, а потом тот стих. Разве они не противоречат друг другу? Тогда просто наблюдайте, как они реагируют. Я хочу, чтобы ты отказался от некоторых вещей, которые у тебя на спине. Прочитайте текст Священного Писания. Нет, не приноси Псалом 119. Псалом 119 где-то здесь. Прочитайте сами стихи. Они конфликтуют. Это невозможно обойти. Они конфликтуют. Я имею в виду, прочитайте первую часть А из 4 и А из 5, они противоречат друг другу. Если вы этого не видите, вам нужно это увидеть. Кстати, евреи это видели. Да, они сделали. Вот почему они выступали против этих книг, потому что они видели конфликт. Итак, вам придется увидеть конфликт. «Не отвечай дураку», говорится в следующем стихе, «отвечай дураку». Эти две вещи противоположны. Теперь вы можете попытаться разрешить конфликт, но вам нужно увидеть конфликт, чтобы вы могли его разрешить. Если вы не видите конфликта, то и решать нечего. Я говорю о том, что вам нужно увидеть конфликт. Евреи видели конфликт. Почти все, кто это читает, видят конфликт, вам нужно увидеть конфликт. Вам нужно позволить себе немного пошатнуться, чтобы вы могли поработать над ее решением и прийти к решению. Да, это от дурака зависит. Это зависит от ситуации, поэтому я не думаю, что вам нужен универсальный ответ. Он пытается сказать: «Ты должен понять это на лету». То, что он делает, призывает к проницательности внутри вас. Там говорится: «Вот у вас есть два варианта, вам нужно проявить проницательность, чтобы понять, когда использовать это или нет». Перейдем к следующему. К. Антилегомены. Почему был допрошен Иезекииль? С 19 часов 43 минут до 21 часа 23 минут. Почему некоторые евреи выступали против книги Иезекииля? Потому что Иезекииль говорит в главах с 40 по 48 об этом храмовом сооружении, которое слишком велико для храмовой горы. Теперь вы знаете, что такое храмовая гора. В Иерусалиме есть место с золотым куполом наверху, и по сути это храмовая гора. Когда Иезекииль описывает храмовую гору, он представляет ее слишком большой. На храмовой горе недостаточно места для того, что описывает Иезекииль. Итак, евреи говорят, что это не работает. Когда вы начнете возводить это храмовое сооружение длиной в несколько миль там, на храмовой горе, храмовая гора не такая уж большая. Оно не выдержит. Итак, некоторые евреи, живущие в Израиле, знают Иерусалим, они знают, что он слишком велик. Имеет ли это смысл? Поэтому они поставили это под сомнение. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы спросить, о каком храме говорит Иезекииль. Это будущий храм. Изменится ли география Палестины? Расколется ли Елеонская гора? Да. Итак, произойдет географическое изменение, и то, что он описывает, произойдет в будущем. Будущий третий храм должен прийти, и произойдет массовое движение земли. Так что, очевидно, храм будет больше, чем сейчас. Но нужно смотреть в будущее. Теперь оно туда не поместится. Должны произойти некоторые географические потрясения. К Кстати, говорит ли Библия, что в последние времена произойдут географические потрясения? Да. Так что у нас все хорошо. И они допросили Иезекииля о размерах храма. Но нас это устраивает, потому что это происходит во время апокалипсиса в будущем. Эль Антилегомена, почему была допрошена Исфирь? С 21 часа 24 минут до 22 часов 26 минут. Итак, почему книга Исфирь была подвергнута сомнению? Знаете, они сказали: «Эстер, женщина, ты знаешь, что нам не нравятся женские вещи, поэтому мы собираемся избавиться от этой книги, шутка». Почему же была подвергнута сомнению книга Исфирь? Действительно ли евреи гордятся именем Бога, именем Яхве или Иегова? Для них это большое дело. В книге Эстхи ни разу не используется имя Иеговы, ни разу. Евреи прочитали книгу Эстер и сказали: «Знаешь, в этой книге никогда не упоминается имя Бога». Кстати, когда вы читаете книгу Исфирь, Бог находится на протяжении всей книги. Да. Бог присутствует повсюду в книге, но его имя в ней ни разу не упоминается. Итак, иудеи поставили под сомнение книгу Эстер. Приняли ли евреи книгу Эстер? Есть ли у них вообще праздник Пурим в память об избавлении Эстер евреев от персидского геноцида? Пурим — известный праздник и по сей день, об этом мы поговорим позже. Но в любом случае книга Исфирь была подвергнута сомнению, но принята, хотя в ней не упоминалось имя Бога. М. Антилегомена, почему был допрошен Экклезиаст? 22, 27, 26, 51. В чем проблема с Экклезиастом? Моя мать вообще-то прочитала мне лекцию об Экклезиасте. Она говорит: «Вы же не учите Экклезиаста этим ребятам из колледжа». А я говорю: «Нет, мама, все в порядке, мы никогда не доберемся». Она говорит: «А я просто не могу понять эту книгу. Я не знаю, почему это в Библии». И она уходит вот так. Почему у людей возникают проблемы с книгой Экклезиаста? Это убийственная радость. На самом деле мы христиане, поэтому нам нужно постоянно быть счастливыми. Что является главным посланием, когда вы читаете книгу Экклезиаста? Главный посыл — суета, суета и вся эта суета. В книге Экклезиаста он говорит: «Бессмысленно, бессмысленно, все бессмысленно». Вопрос: любим ли мы, христиане, говорить, что жизнь бессмысленна? Нет, потому что мы христиане, и все должно сочетаться друг с другом. Однако ощущали ли некоторые из вас в важные моменты своей жизни бессмысленность жизни? Да. Книга Экклезиаста выражает это. Вот почему я люблю эту книгу. Моя мать ненавидит это. Итак, как люди выходят из книги Экклезиаста? Не делай этого. Но вот как они это делают. Они хватают последнюю главу. В 12 главе сказано: «Бойтесь Бога, соблюдайте Его заповеди, в этом весь долг человека». Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал, как Экклезиаст учил, что суета, суета, все суета, но это путаница, но в конце концов он приходит к тому, чтобы бояться Бога и соблюдать Его повеления? Итак, у вас 11 глав с плохими вещами, а затем в главе 12 он искупит себя, сказав: «Бойтесь Бога и соблюдайте Его повеления». Кто-нибудь из вас слышал такое учение от Экклезиаста? 11 глав бессмысленности, а затем глава 12 собирает все воедино. Я хочу спросить вас, собирается ли Бог поместить в свою Библию 11 глав, посвященных всему плохому, чтобы мы могли сохранить хорошее? Я хочу, чтобы вы подумали о том, чтобы принять первые 11 глав. Будут ли в вашей жизни моменты, когда вам нужно будет знать, что один из мудрейших людей, когда-либо живших на свете, чувствовал бессмысленность жизни? Он чувствовал, что жизнь — это пар. Вот тогда ты оглянешься вокруг и заметишь, что такой жизни много. Я хочу, чтобы вы приняли это, а не игнорировали, потому что, честно говоря, вы будете чувствовать это в разные моменты своей жизни. Нет, жизнь — это не одно большое счастливое время, я люблю Иисуса, все круто. Может быть, для вас, ребята, в 18 лет, но у меня дома есть 22-летний парень, прошедший войну. Он не ведет себя как счастливый Иисус, потому что видел, как его приятели разлетелись вдребезги. Так что все, что я говорю, это быть осторожными в своем христианстве. Экклезиаст может расширить ваше понимание некоторых важных вопросов жизни, которые беспокоят некоторых людей в самой глубине их существа. Если вы все время будете ходить вокруг счастливого Иисуса, найдутся люди, которые сочтут вас поверхностным и банальным. Они также отбросят Иисуса, потому что скажут, что Иисусу нечего сказать о реальности. Я хочу вам сказать, может ли Иисус говорить о бессмысленности жизни? Да, Он может. Но вам нужно понять, принять это и принять это, чтобы увидеть, как здесь происходит искупление Иисуса, и то, о чем говорит Иисус, является самой глубокой частью человеческого существа. Вернитесь в ночь. Вспомните ночь Эли Визеля. Так или иначе, «Экклезиаст» — замечательная книга, не выбрасывайте первые 11 глав. Послушайте старую песню BYRDS. После гражданской войны была старая музыкальная группа под названием BYRDS, и они пели «Всему свое время, время рождаться, время умирать». Пришло время. Итак, подумайте об этом, подумайте о Хильдебрандтах во время гражданской войны с их мушкетами, поющих песню «Берда». Но The BYRDS написали на эту тему замечательную песню под названием «Торн, Торн, Торн, время рождаться и время умирать, есть время для мира, есть время для...» Что? А в Гордон, колледже вам это понравится. «Пришло время для мира, мир, 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 делаем ли мы мир?» Экклезиаст говорит, есть время миру, и время чему? Время войны. Время рождаться, есть время умирать. Вот так очень интересно сбалансировано. Иногда нам нравится только одна сторона баланса. Но «Экклезиаст» — удивительно сбалансированная книга. Н. Антилегомена, почему была допрошена «Песнь песней»? С 26 часов 52 минут до 30 часов 36 минут. Еще одна лекция, которую моя мама прочитала мне, это «Песнь Соломона». Она называется «Песнь песней». Вы же не учите этому студентов колледжа, не так ли? А ответ такой: нет, мама, мы никогда туда не доберемся. Итак, «Песнь песней» — это любовь Христа к своей церкви, выраженная в физических терминах любовных отношений между мужчиной и его женой. Ты веришь, что? Многие люди ранней церкви учили этому именно так. Они утверждали, что «Песнь песней» — это любовные отношения Христа с церковью. «Песня, песни» — это песня о любви. Однажды они наняли меня для редактирования комментариев Джеймисона, Фоссета и Брауна. Это знаменитый старый библейский комментарий. Они наняли меня, чтобы я, по сути, просмотрел «Песнь песней» и обновил комментарии с 1800-х годов до 20 века. Итак, я проходил через это, я знал, что это плохо, но я не знал, что это настолько плохо. Дело в том, что есть место под названием Угарит. Если это Израиль, то над Израилем, к северу от Израиля, у них есть место под названием Угарит. Там нашли кучу табличек примерно 1200 года до Н. Э. на языке под названием угаритский, который мне посчастливилось выучить. В угаритском языке есть самые разные образы, и угадайте, на что эти образы очень похожи. Образы в «Песне песней». Понимаем ли мы, что он имеет в виду, когда говорит обо всех этих лилиях и всех этих растениях, знаем ли мы, что это значит сейчас? Да. Действительно ли, как бы это сказать, «Песнь песней» — очень сексуальная книга? И ответ — да. Кстати, хорошо то, что многое из этого основано на изображениях, так что вы не понимаете, о чем идет речь, и это, наверное, хорошо. Но я говорю, что да. Вы отвечаете, Хильдебрандт, ты просто это выдумываешь. Я не выдумываю это правда, и мы знаем, что это за изображения, и они очень, очень, очень откровенны. Кстати, кто занимался сексом? Бог сделал. Итак, вы видите здесь прекрасные романтические отношения. Кстати, у вашего поколения с этим проблемы. Я называю это десятилетием декаданса. Ребята, вы когда повзрослеете? Примерно в 14-15 лет. Люди не женятся, пока им не исполнится 20 лет, у тебя есть 10 лет. Это создало огромную проблему в нашей культуре с точки зрения сексуальности. В «Песне песней» говорится: «Нет, это прекрасно». Это одна из самых прекрасных вещей в жизни. Библия описывает это как деревья и цветы, и это круто. Так, кстати, были ли у евреев проблемы с «Песней песней»? Евреи знали, о чем идет речь. Все эти парни носят черные шляпы и фигурные кии. Все, что я хочу сказать, это то, знали ли они, что это значит. Они знали, что это значит, и задавались вопросом, должно ли это быть в Библии. Включили ли они «Песнь песней» в Библию? Да, включили, но были некоторые вопросы по этому поводу, вот и все, что я говорю. Итак, эти пятеро — это то, что они называют антилегоменами. Вот это канон Ветхого Завета, это принятые книги. Кто дал нам канон Ветхого Завета? Народ Божий в Ветхом Завете. Итак, кем же был народ Божий в Ветхом Завете? Евреи. Итак, евреи передают нам канон Ветхого Завета. Сами евреи подвергли сомнению 5 своих книг. Да, они не попали автоматически. Они допросили. Это антилегомены. Они подвергали сомнению притчи, они подвергали сомнению Экклезиаста, они подвергали сомнению Исфирь, Песнь песней, и они допрашивали Иезекииля. Итак, это антилегомены. А апокрифы или второканонические книги с 30 часов 37 минут до 35 часов 18 минут. Теперь апокрифы Ветхого Завета. Что такое апокрифы Ветхого Завета? Апокрифы Ветхого Завета — это книги, которые принимаются католической церковью, но не принимаются протестантами в целом. Это будут книги типа Маковеев. Кто-нибудь слышал о книге Маковеев? Маковей 1 и 2, Бел и Дракон, Мудрость Бен-Сираха, Мудрость Соломона и другие. Кстати, апокрифы очень важно читать. Да, они. Начало Ветхому Завету было положено, когда Моисей начал писать. Большой вопрос о дате Моисея, 1400 или 1200 года до н.э., по этому поводу ведутся большие споры. Когда заканчивается Ветхий Завет? Я всегда говорю, что называю этого парня Малахией, последним из итальянских пророков. Во всяком случае, Малахия заканчивает это в 400 году до нашей эры. Что происходит между 400 годом до н.э. и Иисусом? Что происходит между 400 и нулем? Говорит ли нам Ветхий Завет что-нибудь о том, что произошло после 400 года, когда пророчествовал Малахия? Нет. Ничего нет, ноль. Книги апокрифов относятся к этому 400-летнему периоду между временем Малахии и временем Иисуса. Одна из тех книг, которая очень интересна, и когда я читаю Новый Завет, мы в конечном итоге читаем книгу Маковеев. Есть такой парень, Антиох Епифаний, он что-то вроде псевдоантихриста, он убивает евреев и делает очень гадкие вещи. Мальчики Маковей поднимаются и становятся молотами. Они выходят и долбят этих сирийцев. Итак, сирийцы избивают евреев, а евреи преследуют их. Все это записано в книге Маковеев Экей. 167 года до н.э. Теперь вопрос, является ли это частью Слова Божьего или нет. Это действительно интересная история и действительно важная история. Кстати, вы все это знаете, Маковеи воевали против сирийца Антиоха Епифана и одолели его. Они очистили храм и устроили праздник света, чтобы отпраздновать очищение храма от Антихриста, Антиоха. Они назвали его праздником огней. Ребята, вы все это знаете, это называется счастьем и что? Ты еврей. Счастлив и что? Счастливой Хануки. Как вы думаете, откуда пришла Ханука? Ханука происходит от Маковеев. Около 167 года до н.э. во времена Ветхого Завета для нас не важны детали, но я говорю, что книгу Маковеев важно прочитать. Это увлекательное чтение, но является ли это Словом Божьим? Это два разных вопроса. Так что читать важно. Приняли ли евреи апокрифы как Слово Божие? Являются ли апокрифы частью еврейского священного канона? Ответ – нет. Откуда мы взяли наш ветхозаветный канон? Еврейский народ. Еврейский народ не принимает апокрифы, и мы тоже не принимаем их. Итак, апокрифы – это очень интересное чтение, но они не находятся на уровне Слова Божьего, и, по большому счету, мы, протестанты, этого не принимаем. Есть некоторые противоречия с другими частями Писания и тому подобное, но я рекомендую прочитать это. Это увлекательно. Существует традиция, согласно которой эти книги были помещены вместе с Септуагинтой, Кей. 150 года до Н.Э. и в латинскую вульгату 400 год Н.Э. И поэтому они многое сделали с латинской вульгатой. Они были там. Сейчас многие люди думают, что их поставили рядом с каноническими книгами, что их нужно было читать, но держали отдельно. Но они сказали, что их поместили отдельно и внезапно вот так, и они проскользнули внутрь. Некоторые из доктрин, которых придерживается Римско-католическая церковь и которых нет у протестантов, включены в апокрифы. Кстати, первым церковным собором, открыто принявшим апокрифы, был Тридентский собор 1545 года. Точную дату я не знаю, но это было в 15 или 16 веке нашей эры. Это немного поздно. 1500 год нашей эры – это немного поздно. Я говорю, что это была реакция на протестантизм. Евреи этого не принимают. Они читают Бена Сираха. Евреи являются знатоками апокрифов, потому что они рассказывают их историю за этот 400-летний период, но они не принимают их как священное писание. По этому поводу ведутся большие споры. П-псевдоэпиграф с 35 часов 19 минут до 38 часов 51 минуты. Псевдоэпиграфы. Псевдо означает что? Если что-то псевдо, это ложь. Итак, псевдоэпиграфы – это ложные писания, никем не принятые. Эти писания, которые все считают фальшивыми. Они ложны. Кто-нибудь помнит, когда вы читали Бытие в пятой главе, я думаю, это было. Там сказано, Енох ходил с Богом, и он не был для того, чтобы Бог взял его. Знаете ли вы, что есть книга под названием «Книга Еноха»? Разве вы не хотели бы прочитать о Енохе? Книга Еноха. Когда вы читаете Новый Завет, псевдоэпиграфы Нового Завета, у вас есть книга под названием «Евангелие от Фомы». Было бы здорово прочитать о Томасе. Помните, как сомневались в Томасе? У него есть Евангелие, Евангелие от Фомы. Близко ли это к Слову Божьему, или эти вещи становятся все более странными и странными? На самом деле, кто-нибудь помнит, это было около 4 лет назад, критики Библии и атеисты перед Пасхой получили то, что я называю пасхальным сюрпризом. Нет, я серьезно, каждую Пасху они что-то придумывают в попытке дискредитировать христианство. На этот раз они сделали Евангелие от Иуды. Кто-нибудь это помнит? Оно вышло прямо перед Пасхой, Евангелие от Иуды. Итак, я получил копию и решил, что прочитаю это только потому, что мне нужно возразить против этого. Я был очень разочарован, если честно. После прочтения первого абзаца становится очевидным, что Евангелие от Иуды — это гностический текст. Как только я произношу гностический текст, вы говорите о втором или третьем веке нашей эры. Уже поздно. Другими словами, он написан намного позже Иисуса, это гностический текст. Я был очень разочарован. Это даже не было проблемой. Вы хотите иметь возможность получить немного мяса для боя. Даже в начале это был явно гностический текст. Итак, я прочитал все это, но это меня просто разочаровало. Это явно поздний гностический текст. Как только я говорю, что гностический текст будет писанием, потому что он появился примерно через 100-200 лет после Нового Завета, так что он просто не соответствует времени. Надеюсь, в этом году они придумают что-нибудь получше. Итак, это псевдепигрифа. Кстати, кто-нибудь из вас когда-нибудь читал истории об Иисусе? Задумывались ли вы когда-нибудь о том, каким был Иисус в период с 1 года до 16? Нет, не дождетесь, когда ему исполнится 30. На некоторых из этих псевдоэпиграфов есть истории о юном Иисусе, когда он вышел на свободу и дрался с детьми. Он собирает пыль и превращает ее в голубя, идет вот так, а голубь улетает. Так что все это действительно классная штука. Псевдоэпиграфы попытаются реконструировать раннюю жизнь Иисуса на основе псевдоэпиграфов Нового Завета. Принимает ли кто-нибудь псевдоэпиграфы как Евангелие? Нет. Но, кстати, попытаются ли критики использовать это для дискредитации Иисуса, потому что у них есть дикие и дурацкие истории? Хотя они довольно интересны. Так что да, именно такие вещи они используют. Но опять же, для верующих это канон, это апокрифы, это пустяки. Никто не признает псевдоэпиграфы священным писанием. Вопрос. Переписывание Библии, передача текста через 3000 лет с 38 часов 52 минут до 40 часов 36 минут. Трансмиссия, вот здесь дела идут тяжело. Обратите внимание, это непростая штука. Использовал ли Бог несовершенные процессы, чтобы сохранить свое слово? Использовал ли Бог несовершенных людей, чтобы сдержать свое слово? Как получить Библию от Моисея, который, по его словам, писал в 1440 или 1200 году до нашей эры, ведется большой спор о том, был ли Моисей в 1440 или в 1200 году. Как перенести период с 1200 года до н.э. в 21 век? Как Библия дошла до нас? Переписчикам приходилось переписывать его снова и снова. Но в чем проблема, когда книгу снова и снова копируют вручную без проверки правописания? Ошибки приходят. Можете ли вы переписать вручную или знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы скопировать тысячестраничную книгу без ошибок? Говорил ли Бог с пророками? Да, так что у нас здесь есть прямая связь с Богом. Являются ли писцы обычными людьми, которые копируют? Когда же появились свитки Мертвого моря? В течение 2000 лет у людей были свитки Мертвого моря? Нет. Это произошло только с 1948 года. Так что до этого никто о них даже не знал. Мы вернемся и найдем свитки Мертвого моря позже. Р. 1 царств 13, 1 текстовый вариант / ошибка переписчика с 40 часов 37 минут до 46 часов 48 минут. Позвольте мне показать вам проблему переписчика в ваших священных писаниях. Позвольте мне показать вам в ваших Библиях. У кого есть версия короля Джеймса? У кого-нибудь есть Кинг Джеймс? Можете ли вы просмотреть 1 царств 13, 1? У кого-нибудь есть ESV или NASHV? Можете ли вы найти 1 царств 13, 1? У кого есть NIVL? Тогда у кого есть ESV или NRSV? Помните, я говорил вам, что ESV был своего рода подделкой RSV. 1 царств 13, 1. Теперь я хочу, чтобы вы сделали следующее. Если вы, ребята, получили свои Библии, я хочу, чтобы вы открыли их на 1 царств 13. Один и посмотрели, что говорит ваша Библия. Это ошибка переписчика. Кстати, означает ли это, что со мной можно соглашаться или не соглашаться, или это факт? Это факт. Вот какие рукописи у нас есть. Они отражены в ваших Библиях, послушайте различные переводы Библии. Кстати, в версии нового короля Иакова говорится практически то же самое, что и в версии старого короля Иакова. В версии короля Иакова в одних царств 13, 1 говорится, Саул царствовал 1 год, а затем 2 года царствовал над Израилем. Я хочу, чтобы ты подумал об этом. Действительно ли этот стих имеет большой смысл? Обычно, если бы парень правил 2 года, вы бы сказали, он правил 2 года. Означает ли это, что он правил 1 год? Предполагается, что он правил 1 год. Итак, король Иаков говорит, Саул царствовал 1 год, а затем 2 года царствовал над Израилем. Вам это кажется немного странным. Я хочу, чтобы ты подумал об этом. Наш В, мне стоит сделать наш В из головы. Это наш В 1977 года. Что там написано? У нее новый, который они починили. Это более актуально. Я возвращаюсь к оригинальному наш В, ESV 1901 года и наш В 1977 года. В оригинале говорится, Саулу было 40 лет, когда он начал царствовать, и он правил Израилем 32 года. Так говорилось в оригинальной Библии наш В, а не в новой, они это исправили. Но в одном из них 1977 года говорится, Саулу было 40 лет, когда он начал царствовать, и он правил Израилем 32 года. Сколько лет было Саулу, когда он умер? 72. Теперь у многих из вас есть Нивл. Посмотрите Нив. Там сказано, Саулу было 30 лет, когда он начал царствовать, и правил он над Израилем 42 года. Сколько лет было Саулу, когда он умер? 72, это другое. Один говорит, что ему было 40 лет, и он правил 32 года, и в том же стихе, переведенном в NIV, говорится, что ему было 30 лет, и он правил 42 года. Теперь ESV, ERSV говорит, Саулу было лет, когда он начал царствовать, и он царствовал, и 2 года над Израилем. А теперь, честно говоря, какой из них дает нам именно то, о чем говорится в тексте? Что говорилось в еврейском тексте? Правы ли ESV и RSV? Номер пропал. Кстати, во многих ваших переводах в сносках говорилось, что номера нет. Да. Поэтому вы используете сноски из своей Библии. Они важны? По сути, они добавили в сноску, цифр нет. Теперь вопрос, имеет ли это значение для вас? Ну, вы скажете, я не верю, что оно исчезло. Имеет ли значение то, во что вы верите? Честно говоря, не имеет значения, во что вы верите, этого уже нет. Это чистая правда. Оно ушло. Неважно, верите ли вы, ваша мать, ваш отец, ваш пастор, ваш миссионер, не имеет значения, во что они верят. Номер пропал. Об этом сообщает РСВ. Откуда у них 30 и 42? На самом деле, они обратились к книге Деяний, и Деяния 13 часов 21 минута дают некоторое указание, и они прочитали число из Деяний. Они придумали номер и вписали его туда. Да, поэтому в еврейском тексте нет числа 40. Если вы обратитесь к 13 главе Деяний, там есть некоторые цифры, которые нам помогут. Септуагинта также заполняла цифры. Так что же там произошло? Это ошибка переписчика. Текстовая проблема с Марка 16, с 46 часов 59 минут до 49 часов 50 минут. Кстати, ваши современные Библии сообщают вам, когда возникают проблемы с переписчиками. Они честны с вами, говоря, что есть проблема с писцом. Откройте свою Библию Марка 16 и посмотрите, как ваша Библия обращается с Марком 16. Марка 16 – это серьезная проблема переписчиков, ее очень трудно решить. Посмотрите 16-ю главу Марка, последнюю главу книги Марка. Что говорит ваша Библия после 8 стиха? Что делает ваше NIV в Марка 16, 8-9? Между ними что у него есть? Они вышли и никому ничего не сказали, потому что боялись. Что происходит сразу после этого в NIV? Там очередь. Тогда что там написано? Он говорит что-нибудь на линии или просто дает вам строку? Человек говорит, да, так что Марка 16, 9-20, в некоторых из лучших рукописей, которые у нас есть, нет этих стихов, и они указывают это с помощью линии. Кстати, они с тобой честны. Они просто говорят вам, эй, будь осторожен с этим. Они это туда положили. Они положили это туда, но предупреждают вас. Некоторые говорят, что есть изменения в дикции, и поэтому оно было добавлено позже. Так что по этому поводу идут большие споры. Кстати, было ли справедливо, если Библия вставила эту строчку и кое-что из этого объяснила? Да. Есть ли в версии короля Иакова строка? Был ли у короля Иакова, когда говорится «ранние свидетели», был ли у короля Иакова какой-либо из ранних свидетелей, которые есть у нас сегодня? Ответ – нет, точка. Король Иаков был написан в 1611 году. Были ли у них в 1611 году нашей эры все эти рукописи или какие-либо из них? Нет, у них их не было. Означает ли это, что король Джеймс навсегда испорчен? Сделали ли они все, что могли, в 1611? Знаем ли мы сейчас больше, чем они знали в 1611 году? Имеем ли мы на тысячи больше рукописей, чем было в 1611 году? Да. Кстати, знаем ли мы сейчас о рукописях во всем мире? Они делали это в Англии в 1611 году, а они не могли написать кому-нибудь в Будапеште по электронной почте и сказать: «Эй, дайте мне свою рукопись». Они были в Англии, это был 1611 год, и они застряли. Не вините в этом перевод короля Иакова. Т. 1 Иоанна 5, 7 текстовая проблема, сравните KJV и NIV/NRSV с 49 часов 51 минуты до 52 часов 18 минут. Еще одно место, где у короля Иакова возникла реальная проблема, это 1 Иоанна 5, 7, и этот стих был добавлен позже. Во всех ваших современных переводах этот стих будет опущен. Кстати, есть ли у вас 1 Иоанна 5, 7? Позвольте мне рассказать вам о ранней церкви. Спорили ли в ранней церкви в первые пару 300 лет существования церкви по поводу учения о Троице? Потребовалось ли им время, чтобы утвердить эту доктрину? Поэтому они спорили об этом взад и вперед. Когда отцы церкви спорили взад и вперед, цитировали ли они Писание взад и вперед, чтобы доказать свою точку зрения? Да, они сделали. У нас есть записи аргументации. Спорили ли они, используя Священное Писание? Это то, чего вы ожидаете от отцов церкви еще в 200, 300, 400 годах нашей эры, в такое же время. Вот что говорит король Иаков в 1 Иоанна 5, 7. «Я хочу, чтобы вы здесь подумали об учении о Троице. Итак, Трое свидетельствуют на небесах, Отец — Слово, кто это Слово? Иисус, Логос и Святой Дух. Эти трое — одно». Какому учению этот стих учит очень и очень ясно? Отец, Слово и Святой Дух. Эти трое — одно. Это самое ясное представление о Троице, которое вы можете найти в Библии. Нет ни одного стиха, который был бы даже близок к этому. Знаете ли вы, что этот стих ни разу не цитировался отцами ранней церкви? Когда они обсуждали Троицу, они никогда не цитировали этот стих. Это вам о чем-нибудь говорит? Этого стиха там не было. На самом деле, впервые этот стих появляется примерно в 16 веке нашей эры. Это немного поздно. На самом деле, большинство людей верят, что есть парень по имени, я зову его Эразм-мошенник. Эразм-негодяй вписал это в Библию, как полагают некоторые, на пари. Кто-то поспорил с ним, что он не сможет, поэтому он перевел это с латыни обратно на греческий. И что случилось потом? В версии короля Иакова использовался греческий текст Эразма, но Эразм вписал этот стих, и поэтому они включили его в свои переводы KJV. Итак, там нет примечания, там просто говорится об этом стихе. Вы заметите, что во всех современных переводах это слово опущено, потому что оно встречается не ранее 16 века. Вы понимаете ранние рукописи? Есть ли оно у нас в папирусных рукописях? Нет. Ее общее обсуждение точности текста Священного Писания с 52 часов 19 минут до 57 часов. Мне нужно сказать это в данный момент. Я беспокоюсь о том, чтобы пройти через это. Даже на прошлом уроке один из студентов сказал, что это похоже на то, как будто вы вдруг говорите: «Боже мой, там столько ошибок, вся Библия сгорает в огне». Кто знает? Адам и Ева, возможно, они не жили. Я имею в виду, может быть, вы знаете, Каин и Авель, может быть, это была ошибка писца. Все идет вверх. Теперь вы понимаете, Библия. Позвольте мне использовать в качестве примера Новый Завет. У нас есть 5000 рукописей Нового Завета. Можем ли мы сравнить эти 5000? Есть ли у нас средства и механизмы? В Принстоне есть парень, и все, что он делал за свою жизнь в течение 67 лет, это изучал эти рукописи и их отклонения. Брюс Мецгер, его имя. Этот парень невероятен. Он изучал эти рукописи по всему миру и собирал их вместе. 5000 рукописей. Мы знаем о них, они систематизированы и все такое. Скажи мне, ты когда-нибудь слышал о человеке по имени Платон? Я забыл эту фамилию. Платон тогда тоже писал, сколько у нас рукописей Платона? У нас 5000 Нового Завета, сколько у вас рукописей Платона? У вас, наверное, что-то есть, 7-13 рукописей Платона. А что ты скажешь насчет Аристотеля? Кто-нибудь когда-нибудь видел текст Аристотеля? Хорошо, он примерно такой толщины. Аристотель, у него есть логика, риторика, этика и тому подобное. Вы знаете, это действительно важная философия, не Камахова этика. Я сам прошел через это немного раньше. Это замечательный текст, Аристотель был настоящим парнем. Вы знаете, сколько у нас рукописей Аристотеля? 120 или меньше. Сколько их в Новом Завете? 5000, сколько у нас Аристотеля? 120 или меньше. Вы видите сравнение? Является ли Новый Завет более авторитетным, чем любая книга на этой планете? Нет близкого второго. Вы понимаете, что у нас есть не только ранние рукописи, которых не было у переводчиков версии короля Иакова 1611 года. Теперь у нас есть папирус. У нас есть папирус под названием Пи-52, папирус 52. На нем есть часть книги Иоанна. Угадайте, когда датируется этот папирус? Прежде всего, когда умер апостол Иоанн. Он жил в 90-е годы нашей эры. У нас есть фрагмент книги Иоанна, датированный 30-летним периодом жизни Иоанна. В течение 30 лет с момента, когда жил мужчина. У нас есть кусок папируса. Это довольно невероятно. Скажите мне, в какой еще книге есть подобная документация, написанная 2 или 3 тысячи лет назад? Нет, это уникально. Есть парень по имени Дэн Уоллес, я преподавал с ним, когда учился в колледже Грейс. Уоллес — греческий фанат. Вы знаете, что у вас есть фанаты технологий. Он фанат греческого языка. У него густые черные волосы, теперь он отращивает бороду. У него большая старая борода, густая борода, и он выглядит так, будто он настоящий грек. И у него даже есть черная греческая одежда и борода. Знаешь, что он делает? Дэн Уоллес обнаружил, что в Стамбуле, где находился Константинополь, есть рукопись. Он ведет себя так, будто он грек. Он пойдет туда, чтобы найти эту рукопись. Он знает, что оно там. Знает ли остальной мир об этой рукописи? Нет, никто не видел эту рукопись. Он идет туда, пытаясь вырвать это у них из рук. Итак, он становится полностью греческим и едет туда, весь греческий, чтобы вписаться в этот монастырь. Он преследует эту рукопись. Это правда. Вы должны знать этого парня. Я надеюсь, что он не вызывает у него раздражения. Клянусь, он сфотографирует это или что-то в этом роде, но он пойдет за этим. Я имею в виду, что он думал об этом долгое время и работал над этим, и я думаю, что он был там и разговаривал с ними. Он пытается завязать с ними дружеские отношения. Кстати, а зачем ему это делать? Потому что в каком месте была найдена рукопись синайского текста? Синайский был найден на горе Синай, в монастыре Святой Екатерины. Вы понимаете, что этот парень сделал в 1800-х годах? Он вышел и украл рукописи у монахов. Неужели монахи до сих пор злятся на это? Ребята, вы смеетесь, я серьезно. Я был в монастыре святой Екатерины. Они навсегда помнят, что рукопись была украдена. Вот, кстати, я со своей стороны рад, что его украли. Да, вообще-то, поскольку он находился в этом монастыре, вы понимаете, что они делали с некоторыми из этих рукописей. Монахи сжигали страницы рукописей, чтобы согреться. Это проблема. Вы понимаете, что эти рукописи одни из лучших в мире. Они сжигали рукописи, чтобы согреться. Я рад, что этот парень их украл. Хорошо, мне очень жаль. Ви, почему Бог несовершенно сдержал свое слово? Предположение с 57 часов 1 минуты до 59 часов 23 минут. У нас есть все эти рукописи, как исправить все различия в рукописях? Кстати, ребята, вы можете это сделать. Вы не читаете по-гречески и по-еврейски, поэтому не сможете этого сделать. Кто-нибудь еще такой эксперт, как Брюс Мецгер, занимается оценкой рукописей? А теперь происходит следующее. Они вместе редактируют текст на греческом или иврите, затем он публикуется, а затем его читают такие люди, как я, в сносках вам рассказывают различные варианты прочтения. Да, они есть, это очень удобно. В сносках вы можете увидеть все варианты прочтения рукописи. Как же нам исправить все это и почему Бог не сохранил все в совершенстве? Ответ в том, что мы не знаем, почему Бог делает то, что делает. Я собираюсь здесь что-нибудь придумать. Итак, для этого я пойду сюда, потому что это я это придумываю. Несколько других людей предложили это, многие люди придерживаются этого. Почему Бог не сохранил свое слово в совершенстве? Мог ли он сохранить его в идеальном виде? Есть ли идеальная рукопись? Мы не знаем, потому что все, что у нас есть, это рукописи, созданные 100 лет спустя. И нам приходится сравнивать рукописи с рукописями, мы бы даже не знали, были ли они у нас. Есть ли в рукописях ошибки? Да, они делают. Вы понимаете, что некоторые писцы на полях говорят, здесь так холодно, что мои чернила на мне замерзают. У меня вопрос, ты хорошо пишешь, когда так мерзнешь? Нет. Итак, у этих писцов были действительно тяжелые условия. Я не виню писцов. Они сделали все, что могли. У них не было проверки правописания, орд и подобной поддержки. Почему Бог не сохранил его? Предполагается следующее, если бы Бог сохранил свое совершенное слово, как 10 заповедей, и оставил бы его в ящике, чтобы люди сделали с ящиком. В конечном итоге они будут поклоняться реликвии. Делают ли люди реликвии из подобных вещей? Они будут поклоняться реликвии, а не Богу, дающему 10 заповедей. Поэтому я думаю, что он намеренно потерял свое слово. Я хочу, чтобы ты поклонялся мне, а не писал текст. Поэтому текст утерян, и у нас нет никаких реликвий, у нас есть 1000 рукописей. W. Оценка ошибок переписчика с 59 часов 24 минут до 60 часов 38 минут. Давайте поговорим об ошибках переписчика. Знаем ли мы, какие ошибки допускают писцы? Да. Вот один из них, Бытие, глава 10, стих 4. В чем разница между буквой «ди» и буквой «ар»? Прежде всего, видите ли вы, что есть разница? Какая разница? Кто-нибудь видит маленькую шишку на этом конце? Это пустяки. Кто-нибудь помнит йоту и тидл? Это пустяки. Это ди. Это эр. Как вы думаете, писцы когда-нибудь путали ди и эр? Вы видите, насколько они близки. Позволь мне привести пример. Этого парня зовут Даданин, если вы их все запомнили из Бытия 10. Имя этого парня — Даданин. Но если вы заглянете в какую-нибудь из своих библий, там будет написано не Даданин, а Раданин. Вы видите, что исследования и разработки перепутались. Так его звали Дадо или Рода. Проблема в том, что буквы настолько похожи, что иногда такие буквы путают. Таким образом, Ди и Эр путаются. Теперь мы знаем, что это проблема, можем ли мы ее исправить? Да, мы можем. Сравнивая рукописи, этого и следовало ожидать. Экс-устная и рукописная передача с 60 часов 39 минут до 62 часов 53 минут. Вот еще один. Позвольте мне просто сказать вам это на английском языке. Иногда говорили рукописями. В чем преимущество устной рукописи? Я бы читал здесь: «В начале было слово», или «В начале сотворил Бог небо и землю», скопировал это. В чем преимущество? Сколько из одной рукописи этого класса я мог бы создать? 100, видите ли вы преимущество в том, чтобы делать это устно? Но в чем проблема, что это орально? Вот задача устно, запишите мне слово там слэш их слэш они. В чем проблема? У вас есть там, их и они звучат одинаково. Теперь позвольте мне привести в качестве примера Псалом 100. В версии 100-го псалма короля Иакова говорится: «Возрадуйтесь Господу». Приходите в Его присутствие с пением. Знайте, что Господь, Он есть Бог. Это Он создал нас, Аллоанакну, а не мы сами. Кто-нибудь помнит, что слышал это? Это король Джеймс. Если вы заглянете в свой NIV и в большинство современных переводов, вы увидите следующее: «Воскликните Господу». Приходите в Его присутствие с пением. Знайте, что Господь, Он есть Бог. Это Он создал нас, и мы, Лианакну, принадлежим Ему. Это сильно отличается от «не мы сами» и «мы Его». Знаешь, как они произносятся? «А не мы сами» — «Лоанакну». Знаете, как произносится «а мы Его»? «Элюанакну». Какая звуковая разница между «Лианакну» и «Лоанакну»? Скажи мне, какой из них какой? Вы не можете. Оно произносится одинаково. Это ли анакну? Но это можно понимать как «не мы сами», именно так это переводится в версии короля Иакова, а «мы его» — так звучит большинство современных переводов, потому что теперь мы больше понимаем поэзию. Юв метатезис с 62 часов 54 минут до 63 часов 28 минут. Метатезис, вы когда-нибудь печатали это, их? Ваши пальцы привыкли писать «то есть». В чем преимущество MS Word? MS Word переворачивает их. С вами когда-нибудь такое случалось? Это их переворачивает, так что это полезно. Поэтому я рекомендую Microsoft Word. Это называется метатезис, когда вы меняете порядок букв. Когда вы меняете буквы, это называется метатезисом. Если бы вы когда-нибудь прочитали это в рукописи, вы бы знали, что это должно быть. Это никого не выводит из себя. Z-деление и синтез с 63 часов 29 минут до 64 часов 2 минут. Итак, вот один. В ранних греческих рукописях все они были написаны заглавными буквами без пробелов между словами. Вам нравится, когда между словами есть пробелы? Скажи мне, что это говорит. Ребята, вы читаете по-английски. Люди пытаются прочитать через теснохори. Да, ребята, вы кучка язычников. Это прекрасно, это литургично, Христос сейчас здесь. Студенты читают, Христа нет нигде. Понимаете, в чем проблема, когда между словами нет пробелов? А. Гомет-Лютон. Те же окончания с 64 часов 3 минут до 65 часов 8 минут. Вот еще один. Это называется гомеотилейтон. Мне это просто нравится, потому что это классное слово. Гома означает что? Такой же. Гомеотилеутон означает один и тот же конец. Ребята, вы все это знаете, одна и та же проблема с финалом. Вы когда-нибудь читали страницу и натыкались на слово «здесь», а здесь оно повторяется примерно на 3 строки, и ваш взгляд пропускает страницу вниз, потому что вы наталкиваетесь на нее, а затем спрыгиваете вниз. Позвольте мне отвести вас к Иисусу, рассказывающему притчу о добром самаритянине. Парня избили. Там был священник, он подходит к нему и проходит мимо с другой стороны. И вот идет левит, подходит к этому бедняге, избитому, и проходит мимо с другой стороны. В чем проблема? Пройди с другой стороны, и пройди с другой стороны, повторяется. Что делал писец в некоторых рукописях? Его взгляд прыгнул вниз по странице. Он пропустил одного из парней, потому что его взгляд прыгнул вниз по странице. Вы когда-нибудь читали так и прыгали вниз по странице? Это называется гометелейтон, тот же финал. Вы прыгаете вниз по странице, пропуская часть материала. Ап. Дитография и гоплография с 65 часов 9 минут до 65 часов 45 минут. А вот еще один способ допустить ошибку – дитография. Дитография означает, что вы когда-нибудь печатали что-то и печатали это дважды, тогда как следовало бы написать только один раз. Потом понимаешь, что сделал одно и то же дважды. Потом я очень злюсь на себя. Ой, не могу поверить, что я только что это напечатала. Итак, вы стираете это. Это дитография. Это значит, что оно было написано дважды, а должно было быть написано один раз. Гоплография означает, что это должно было быть написано дважды, но они написали это только один раз. Итак, дитография и гоплография – противоположности. Дитография означает, что оно было написано дважды, а должно было быть написано один раз. Гоплография означает, что слово было написано один раз, а должно было быть написано дважды. Вы знаете, что совершали подобные ошибки. Ас. Гармонизация коррупции с 65 часов 46 минут до 67 часов 18 минут. Вот еще один, гармонизация коррупции. Это взято из третьей главы книги Иова. В третьей главе книги Иова это звучит так. Что происходит с Иовом? Иов выбивает из себя смолу. Итак, Иов выбивает из себя смолу, а его жена появляется в третьей главе, ее дети мертвы, все взорвано. Она приходит к своему страдающему мужу. Сейчас я вам процитирую буквально иврит, скажите, в чем дело. На иврите это звучит буквально, жена Иова подходит и говорит, у Иова все эти нарывы, Иов, благослови Бога и умри. Это цитируется прямо из еврейского барук, оно означает благослови, благослови Бога и умри. Теперь, когда вы читаете это от жены Иова, действительно ли ясно, что она сказала на самом деле? Она сказала, благослови Бога и умри. Да, она была очень набожной женщиной. Нет, когда она приходит к Иову и всей этой трагедии и говорит что? Прокляни Бога и умри. В чем заключалась одна из проблем? Разве книжники не хотели написать «проклятие Бога»? Писцы не любили такое писать. Вместо этого они написали «благослови Бога». Кстати, кто-нибудь, читающий этот текст, знает ли вы, что там должно быть «прокляни Бога и умри»? Позвольте мне сказать это еще раз. Кто-нибудь читает этот текст, знаете ли вы, что там должно быть «прокляни Бога и умри»? Любой, кто это читает, знает это. Итак, что происходит, так это то, что читатели переворачивают это. Книжникам не понравилось так писать, и они написали вместо этого «благослови Бога и умри». Это называется гармонизация коррупции. Им не нравилось писать «прокляни Бога и умри», поэтому они гармонизировали это так, как им было удобнее. Объявление. Слияние с 67 часов 19 минут до 68 часов 15 минут. Теперь вот смешение. Конфляция — это интересно. Некоторые рукописи, я думаю, взяты из книги Откровения или Деяний. Там говорится, итак, у вас есть 50 рукописей, на которых написано «Церковь Божья», «Церковь Божья», «Церковь Божья» и «Церковь Божья». Затем у вас есть 50 других рукописей, в которых написано «Церковь Господня» и «Церковь Господня». Теперь вы более поздний переписчик, у вас есть 50 рукописей с надписью «Церковь Божия» и 50 рукописей с надписью «Церковь Господня», какую из них вы собираетесь переписывать? Да, и что ты сделал? Кстати, позвольте спросить, что бы вы сделали? Если у вас есть одна рукопись с надписью «Церковь Господня» и другая с надписью «Церковь Божья», что бы вы сделали? Они совмещают это и говорят «Церковь Господа Бога». Так что в более поздних рукописях есть эта «Церковь Господа Бога». Суть слияния в том, что текст имеет тенденцию разрастаться из-за этой тенденции к слиянию. Таким образом, при слиянии текст имеет тенденцию разрастаться из-за этой проблемы слияния. Ай. Принципы оценки рукописных доказательств. Предпочтение отдается старшему и более низкому возрасту с 68 часов 16 минут до 68 часов 56 минут. Вот несколько принципов принятия решения о том, какие рукописные чтения следует принять в Библию. Старые рукописи, если у вас есть рукопись, датированная 16 веком, и другая, датированная 3 веком, какой из них вы придадите больше значения? 3 век. Почему? Потому что это раньше. Чем старше рукопись, тем больший статус она имеет, чем старше рукопись, тем лучше. Более короткое чтение является предпочтительным. Почему они предпочитают более короткое чтение? У вас есть 2 комплекта рукописей, почему они предпочитают более короткий? Имело ли текст тенденцию разрастаться с течением времени? Таким образом, чем короче, тем старше и лучше. Поэтому более короткое чтение является предпочтительным. Церковь Господня или Церковь Божия, но не Церковь Господа Бога. Ф. Географически разбросаны с 68 часов 57 минут до 69 часов 51 минуты. Теперь позвольте мне сделать это. Предположим, у нас есть 100 рукописей из Уинама в Массачусетсе. С другой стороны, у нас есть набор из 5 рукописей, которые не совпадают с рукописью Уинама. Одна из этих рукописей из Вашингтона, округ Колумбия, одна из Филадельфии, здесь мы не говорим о Нью-Йорке в Бостоне, Бостон, другой, Лос-Анджелес, третий, о Майами, третий. Их всего 5, но мы получили одинаковое прочтение из Вашингтона, Филадельфии, Бостона, Лос-Анджелеса и Майами, а у вас другое прочтение, чем в сотне рукописей Уинама. Какое прочтение вы бы приняли? 5 или 100? 5. Почему? Потому что они разбросаны повсюду. Будут ли те, что в Уинаме, скопированы друг у друга? Будут ли они все совершать одни и те же ошибки? Но чем больше географический разброс, тем ценнее чтение. Ак. Семейство рукописей с 69 часов 52 минут до 70 часов 31 минуты. Теперь давайте обсудим количество и тип рукописей. Что такое рукописная семья? Семейство рукописей – это когда у вас есть родитель, родитель копируется, это называется дочерний. Итак, у вас есть родительский элемент, дочерний элемент, копируется, и вы видите, что все они возвращаются к одному и тому же родительскому элементу. Итак, человека копируют, скажем, 5 раз. Все они возвращаются к одному и тому же родителю. Являются ли некоторые семьи лучшим набором рукописей, а другие – худшим набором рукописей? Итак, вы можете оценить эти семейства рукописей. У вас есть западная семья, Александрийская семья, а затем вы можете взвесить рукописи и попытаться выбрать лучшую семью рукописей. Ах! Книжники Нового Завета и Ветхого Завета с 70 часов 32 минут до 72 часов 7 минут. Позвольте мне затронуть еще одну вещь, касающуюся Нового Завета. Я хочу противопоставить вам Новый Завет и Ветхий Завет. Были ли писцы Нового Завета, переписывавшие Новый Завет, хорошими ли они писцами? Ранние христиане, были они образованными или необразованными? Ранние христиане были необразованными. Были ли ранние христиане богатыми или бедными? Бедные, в основном. Сидели ли первые христиане в своем доме, доме с кондиционером или бежали от преследований? Бегство от преследования. Когда ты спасаешься от преследований, бедный и необразованный, будешь ли ты хорошим писцом? Нет. Неужели раннехристианские рукописи сложны из-за того, что они не были профессиональными писцами? Проходили ли ранние христиане профессиональную подготовку писцов? Немного позже они это сделали. Теперь расскажите мне о еврейском народе. Были ли еврейские писцы хорошими или плохими писцами? Хороший. Профессионалы отдают всю свою жизнь переписыванию писания. Наши лучшие рукописи на иврите датируются примерно 1800 года Н.Э. и называются масорецкими текстами М.Т. Эти масорецкие тексты, которые они копировали, иногда говорили, что на этой странице должно быть 25 букв А. И они считали на странице 25 А. Если бы одна из букв А пропала, вашу рукопись уничтожили бы. Вопрос, были ли эти люди очень осторожны? Еврейские рукописи были очень точными. Однако в чем проблема? Наши лучшие еврейские масорецкие рукописи датируются 800-1000 годами нашей эры. В чем проблема? Является ли 1000 год нашей эры опозданием, когда Моисею было 1400 год до нашей эры? Да. И. Свитки Мертвого моря с 72 часов 8 минут до 73 часов 38 минут. И вдруг, в 1948 году, какой-то арабский мальчик вышел на прогулку по Мертвому морю и бросил камень в пещеру. Вместо щелчка он услышал звон и сказал: «Там что-то есть». Он вошел и нашел большую старую канистру. Он открывает канистру, а внутри вся эта бумага. Он говорит: «Го, что это?» «С ним ты можешь жечь огонь всю ночь». Вытаскивает, оказывается, кажется, они продали первые за 50 баксов. Сколько это стоит сейчас? Миллионы. А знаете ли вы, что они сделали со свитками Мертвого моря? Некоторые ребята, когда приехали в Вифлеем, хотели заработать больше денег, и знаете, что они сделали? Они разорвали его, чтобы продать 10 штук вместо одной. Вы говорите, что они этого не делали? Да, они сделали. Но в любом случае, мы получили эти свитки Мертвого моря в 1948 году. Какая в этом польза? Почему вы так много уважаете имя Мартия Бегга, моего хорошего друга, который работал над свитками Мертвого моря и взорвал их? Я думаю, это была пещера 13 или пещера 11, на самом деле он взорвал ее с помощью компьютера Mac. Почему я так уважаю Марти? Свитки Мертвого моря — наши лучшие рукописи на иврите. Свитки Мертвого моря, датированные 1948 годом, перебросили нас на 1000 лет назад, до времен Христа. Это прыжок на 1000 лет. Можем ли мы теперь проверить, насколько хороши эти поздние рукописи масорецких текстов? Да, у нас сейчас скачок на 1000 лет. Угадайте, что они нашли. Точны ли еврейские тексты? Еврейские тексты точны. Свитки Мертвого моря в целом подтверждают это. Эй-Джей. Габи Баркай и числа 6 с 73 часов 39 минут до 76 часов 19 минут. Теперь, кстати, позвольте мне рассказать вам историю о парне по имени Габи Баркай. Я учился у него в 1970-х годах, после Гражданской войны. Габи Баркай всю свою жизнь изучал гробницы в Иерусалиме, а я говорю всю свою жизнь, лет 40 или 50. Габи может войти в гробницу в Иерусалиме и, как он знает, в каждую гробницу в Иерусалиме. Он действительно умный парень. Он подходит к стене, кладет руку на стену и говорит, что этот след долотом был сделан в 300 году до нашей эры. Этот парень хорош. Он лучший в мире. Он посвятил этому всю свою жизнь. А в чем проблема с гробницами? Обычно хоронят людей со всем их богатством. Что обычно происходит с могилой? Приходят грабители могил и рвут все вещи, так что у вас остается несколько кусков ячменя и фрагментов. Можете ли вы провести датировку по углероду 14? Но часто у вас остаются только обрывки. И вот, это 1980-е, они копают, чтобы построить новый отель, достали паровую лопату, копают и вдруг на что-то натыкаются. Они сказали: «Святая корова — это могила. У тебя есть могила в Иерусалиме, кому ты собираешься позвонить?» Габи Баркай. «Габи, иди сюда, мы попали в могилу». Произошло следующее. Произошло землетрясение, и землетрясение обрушило крышу гробницы на гробницу. Вопрос: это хорошо? Да, все вещи на месте. Они открыли эту гробницу, и эта гробница датируется 700 годом до нашей эры. Это время Езекии, царя Иудеи. Крыша гробницы обвалилась, там женщина, видно по костям. На шее у нее висел маленький амулет из серебра. Им понадобилось 3-го года, чтобы скатать этот серебряный амулет 700-го года до Н.Э. Там было сказано что-то вроде этого, и это хороший способ закончить урок: «Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да будет Господь милостив к тебе, и пусть лицо его осветит тебя, и даст тебе шалом». Вы когда-нибудь это слышали? Говорил ли когда-нибудь ваш пастор: «Да благословит тебя Господь, сохранит тебя, и пусть лицо его сияет над тобой»? Это священническое благословение из чисел 6 часов 24 минуты и далее. Габи Баркай нашел самый ранний из когда-либо найденных фрагментов священного писания, 600-700 года до Н.Э. Говорится ли там то же самое, что говорит ваша Библия? То же самое. Поэтому мы можем быть уверены в писании. Увидимся на следующей неделе. Это третья лекция Теда Хильдебранта по истории, литературе и теологии Ветхого Завета. Эта лекция была о передаче нам Библии от Бога. Транскрипция Лорен Арсбекер. Грубый монтаж Теда Хильдебранта 2.